Так, добрый день, уважаемые журналисты. Прежде всего, позвольте вас поздравить. Мы считаем, что уже наша осенняя завершающая сессия началась. Я скажу, что вот для аппарата Государственной Думы практически летних так называемых каникул не было, поскольку слишком, я думаю, что у депутатов, наверное, тем более не было каникул, поскольку все понимаем, что период очень сложный. Так вот, поскольку мы решали в этот промежуток и пытались решать очень серьезные и важные задачи, проблемы, я бы выделил несколько здесь направлений. Первое, конечно же, надо было привести в соответствующий порядок все наши, в первую очередь, так называемые присутственные места, отремонтировать, провести определенную реконструкцию, имеется в виду те помещения, где бывает больше всего посетителей. Мы отремонтировали бюро пропусков, отремонтировали там, где билеты покупают, отремонтировали наше множительное, копировально-множительное бюро, эти площади огромные, заменили технику, сегодня мы в состоянии, у нас есть машины, которые выпускают 180 копий в минуту, в состоянии решить любую проблему практически по множительным нашим делам, поэтому и даже несмотря на огромный объем страниц бюджета на следующий год, эту проблему сотрудники наши подразделения решили очень быстро и практически никаких вопросов здесь не возникло. Мы провели небольшие профилактические работы во всех наших залах заседаний, малый зал, другие кабинеты, там, где проводятся парламентские слушания, где проходят другие мероприятия депутатского корпуса. Самый большой объем работ проведен по реконструкции здания на Охотном ряду. Оно у нас проводится второй год. В прошлом году подготовительные работы, сметная документация. Все это идет по смете расходов Государственной Думы, по нашему бюджету. В этом году мы планируем освоить около 100 миллионов рублей. И в будущем году практически эта работа будет закончена. Все наши люди, сотрудники, депутаты Государственной Думы получат возможность работать в нормальных, комфортных условиях. Потому что сегодня, в тех условиях, в которых работают сотрудники в кабинетах, окна, которые выходят на Охотный ряд, конечно, невозможно работать, за что я, в общем-то, чувствую определенную ответственность руководства аппарата. Но полагаю, что в будущем году эти работы мы завершим. В этом году отремонтировано более 220 кабинетов. В большинстве, сразу скажу, что это кабинеты, в которых работают сотрудники аппарата Государственной Думы. Если в прошлые годы было наоборот, в этом году мы сделали все-таки небольшой крен в адрес работников аппарата, потому что отдельные помещения просто по десятку лет ремонтные работы не проводились. Это тоже достаточно большой объем затрат, но тем не менее мы с этим делом, считаю, справились. Целый ряд новых объектов появились или появляются в Государственной Думе. Второе направление очень серьезное, мы считаем, это была подготовка к нашей основной деятельности, сопровождение законотворческих нашего законотворческого процесса. И, на наш взгляд, мы сделали все, чтобы те 6 недель, которые будут работать депутаты, они прошли очень спокойной, вместе с тем напряженной и корректной технической работе. 19, или 20 заседаний, Михаил Иванович. Это, конечно, огромный объем, 3 заседания в неделю, это накладывает на аппарат особую ответственность, поэтому завтра мы проводим совещание с руководителями структурных подразделений и заместителями, где будут поставлены задачи на осеннюю сессию. Мы считаем, что мы подготовились неплохо к этой работе и уверен, что никаких срывов, так же, как и не было их в период осенней сессии, никаких нареканий в адрес аппарата Государственной Думы быть не должно. Следующее направление, по которому мы занимались, готовились к этой сессии, это подготовка к 10-летнему юбилею Федерального собрания, в первую очередь, Государственной Думы. Это большой объем мероприятий, он выполняется. В понедельник мы проводим очередное заседание нашего организационного комитета. Мы считаем, что все, что намечено, нами будет выполнено. И последнее направление, здесь, конечно, сложно сказать, что важнее, что главнее. Это подготовка приему нового депутатского корпуса. Ну, так мне иногда мои коллеги говорят, ну, вот не рано ли мы говорим об этих вещах? Нет, мы о них говорим давно, это абсолютно нормальная практика. Мы понимаем, что из состава старых депутатов могут остаться и 70, и 80, и может быть больше процентов. Мы в любом случае считаем, что это будет новый состав Государственной Думы. Отсюда огромный объем мероприятий, которые аппарат должен провести по аккуратной, плавной, технически грамотной и корректной смене или завершению работы одного состава и началу работы другого состава Государственной Думы. Эта работа большая, работа серьезная, за нее отвечает один из заместителей руководителя аппарата. Мы здесь пока мы тоже идем как бы в графике, считаем, что этот промежуток вот нашей деятельности, он тоже будет достаточно эффективным. Ну, что нового здесь? Планируем сразу же после того, как будут избраны, пройдут выборы в Государственную Думу, мы планируем впервые в нашей практике провести семинар, выездной семинар трехдневный с новыми депутатами Государственной Думы для того, чтобы вот этот период адаптации, процесс адаптации их был минимизирован. Мы дадим максимально всю информацию, технологию, покажем и расскажем работы с законопроектами и так далее. Все, что касается депутата. Чтобы не получилось так, что депутату понадобится полгода или год, пока он тут все коридоры узнает наши думские. Вот мы хотим этот процесс ускорить и сделать так, чтобы это был безболезненный процесс привыкания, врастания в нашу непростую атмосферу. Вот, пожалуй, то, о чем я хотел бы сказать. Я сейчас представлю слово Олегу Ивановичу, а тогда уж, наверное, вы зададите вопросы. Так, Олег Иванович, да? Или сразу, может быть. Ну, я думаю, да, мне, что как главному нашему контролеру, да.
Собственно говоря, добавить по большому счету нечего, кроме того, что в комитете по регламенту летом тоже продолжалась работа. Мы считаем, кроме подготовки здания и подготовки служб аппарата Государственной Думы, еще очень важно провести некоторые регламентные изменения регламента нашего внутреннего документа, которые должны быть направлены на повышение эффективности работы Государственной Думы. Вот я сколько работаю председателем комитета по регламенту, я все время вам говорю об одном, что основная задача нашей работы – это повышение эффективности работы Государственной Думы. Причем эффективности как в использовании бюджетных средств на содержание Думы, так и эффективности в количестве и в качестве принимаемых законов. Ну, остальное я буду отвечать на вопросы.
Можно, да?
Пожалуйста, скажи.
Спасибо. Агентство Роспольков. У меня первый вопрос, Александр Иванович. Александр Иванович, вы правильно отметили, что предстоят выборы очень ответственные. Что сделано аппаратом для того, чтобы фракции не стали штабами выборных компаний? Я имею в виду по использованию междугородних телефонов, автотранспорта с целью именно выборов.
Здесь можно было бы самый радикальный способ на период выборов фракции убирать из здания Государственной Думы, но вы прекрасно понимаете, что это невозможно. И ни одна из фракций не выйдет за пределы тех средств, которые заложены в смете расходов, ни по телефонным переговорам, ни по транспортным расходам, ни по каким другим. Вот есть у нас на эти цели 300 миллионов, условно говоря, и все. Больше ни копейки мы с вами не потратим. Кто больше израсходует, есть проблемы. Этот процесс практически очень сложно подлежит как бы контролю и корректировке, поскольку у нас нет персонифицированного бюджета для каждого депутата, у нас нет бюджета для каждой фракции, у нас есть некие цифры, которые мы как бы выдаем, нормативные, но это такой сложно управляемый процесс. Все остальное – это в рамках тех правил, норм, которые существуют в Государственной Думе, инструкций, порядков расходов и так далее. Каждая фракция вправе определять, Является ли она сегодня штабом или не является, но вот так это все пока устроено.
Добавлю. В основном, конечно, учитывая, что действующий закон о статусе депутата дает достаточно широкие полномочия депутату, и проконтролировать аппараты, тем более это невозможно, даже комитету по регламенту это невозможно сделать. Поэтому основное это ваш общественный контроль, используя СМИ. Мы будем давать публичную информацию о расходовании денежных средств, ну, по сути, в разрезе каждого депутата. А дальше вы будете смотреть и будете доводить до общества, кто как использует и увеличились ли расходы той или иной фракции в период предвыборной агитации. Конечно, они будут использовать. Конечно, это не закроешь. Самое главное, чтобы это было все-таки в цивилизованных рамках, будем говорить. Трудно отделить, собственно говоря, депутатские обязанности по работе в регионе, допустим, или телефонные звонки, или связанные с новой выборной кампанией, вы сами понимаете. Поэтому в основном, вот в нынешних условиях, это общественный контроль с доведением суммы информации через СМИ.
Второй вопрос.
К слову сказать, мы впервые вот пошли в последний год на то, что стали делать итоговые по каждой сессии расходы на каждую фракцию, расходы на каждого депутата. Это становится открытыми цифры, и нет никакой тайны для этого.
И второй очень злободневный вопрос. Сегодня в Георгиевском проезде несколько сот метров молодежь пришла занять вакансии. Скажите, пожалуйста, укомплектован ли ваш штат аппарата и каким образом вы пополняете его, какими кадрами? Спасибо.
Спасибо. Штат аппарата укомплектован, хотя есть, конечно же, вакансии, но в первую очередь вакансии по подразделениям аппаратов комитетов, фракций, секретариатов председателя. Центральный аппарат практически без вакансий, но мы идем... Сознательно идем на сокращение центрального аппарата. По этому году это примерно будет минус 50 человек. Это примерно 10-12 отделов будут сокращены. Мы продолжаем заниматься работой по упорядочению структуры и оптимистичного состава. Разработан, подписан документ о проведении конкурсов на занятия вакантных должностей в аппарате. И я думаю, что, ну, если не в этом году, то в начале следующего года подобный конкурс на замещение каких-то должностей мы обязательно проведем, начнем проводить. Это должно становиться практикой. Это будет непростая, сложная процедура, но попытаемся.
Короткая добавка. Вообще текучесть кадров в рамках естественной миграции, как говорится. Люди уходят, там по разным причинам приходят.
Да, Александр,
у нас нет текучести кадров повышенной и нет такого количества вакансий, которые бы говорили о том, что острая нехватка специалистов разного профиля.
Более того, я добавлю, что мы за последний год текучесть кадров сократилась почти в 3 раза. Мы это объясняем тем, что люди в какой-то степени, может быть, почувствовали заботу о себе, увидели перспективу персонального роста, кадрового роста. Может быть, какие-то другие факторы, это изучается управлением кадров, но вот такая цифра, она достаточно оптимистичная.
Пожалуйста.
Журнал «Аудитор», Смирнов. У меня 2 небольших вопроса. Значит, когда, на ваш взгляд, практически появится возможность у журналистов работать с вновь избранными депутатами, я имею в виду по времени, для того, чтобы у нас перерывов не было в подготовке материалов. И второе, значит, связанное с этим, будут ли оперативно подготовлены аппаратом не только списки вновь избранных депутатов, но и их телефоны, и будут ли организованы какие-то встречи для того, чтобы вот этот вот перерыв между двумя созывами не слишком растянулся в смысле подготовки материалов для прессы?
Ну, я отвечу на этот вопрос. Я думаю, что это будет делаться очень быстро нами. совместно с аппаратом, потому что схема уже отработанная, и все будет зависеть от того, как только мы будем получать результаты избирательных комиссий, как по одномандатным округам, так и ЦИКа, тут же будем уже сумма данных о каждом депутате будет не только в том, что имя рек такой-то избран депутатом. Конечно, его и биография, и все, что подается им в избирательные комиссии, все будет сразу же к нам приходить. Мы будем систематизировать и выдавать в нашу внутреннюю сеть, выдавать журналистам. Поэтому я не думаю, что здесь будет какой-то большой разрыв. Ну, что говорить о большом там? Ну, неделя, может быть. С момента получение этой информации нами от Центра избиркома и региональных избирательных комиссий по одномандатным округам.
Подготовки справочников, телефонных
нам... Справочники — это процесс уже более сложный, потому что телефонные справочники — это расселение депутатов, их рассадка. Мы же не будем там как бы на АТС перекрассировать все линии. То есть кабинет там 1510, допустим, есть там телефон какой-то, значит, надо там, чтобы он остался, но мы не знаем, какой туда депутат придет.
Я имею в виду не капитальные даже списки, а вот те списки, которые делают в начале каждой сессии ксероксные, хотя бы такие.
Ну, такие чтобы... будут делаться быстро списки.
А сделаем сразу, конечно. Делаем сразу.
Я не думаю, что будет задержка.
У нас хорошие отношения.
Более того, если журналистов будет интересовать тот или иной конкретная та или иная фамилия, ну, он может получить просто эксклюзивно, если они у нас уже будут готовы, если мы будем знать, что избирком объявил, что он избран.
Я должен сказать, коллеги, чтобы не забыть довести до вас информацию, в понедельник в 12:00 в Малом зале дает пресс-конференцию председатель ЦИКа Александр Андреевич Лешняков, поэтому я вас приглашаю. Я думаю, что это интересно. Мы специально пригласили его, чтобы вот для парламентских журналистов провести эту пресс-конференцию, учитывая, что у вас тоже очень много вопросов возникает и по предвыборным, тем более весь процесс сегодня это практически выборный. Как подавать деятельность того или иного депутата, как сказать об этом, о той фракции или нет, чтобы вы эти вопросы задали, чтобы у вас не было никаких потом непонятных моментов. Так что запишите себе, пожалуйста.
Московская правда. Олег Иванович, традиционные вопросы для начала. Будет ли предусмотрена такая обычная мера, как трудоустройство тех депутатов, которые не изберутся? Что будет жильем для депутатов? И, Александр Николаевич, все ли ваши планы реализованы, освоены ли Троекурские палаты, помещения на Воздвиженке, то, что вы нам там рассказывали до ремонта? И, если можно, личный вопрос, как вы встретите свой день рождения? Спасибо.
Что, мы, он или я?
Начнем с дня рождения.
С дня рождения. Так получилось, что мы с ним родились в один год и почти в один день.
Вы не спросили, потому что Олег Иванович 7-го. Тоже дважды он отличник. Ну что, хороший человек, поэтому отличник. Я встречу, как обычно. Наверное, можно один раз за жизнь здесь организовать какой-то фуршет.
Мне повезло, у меня день рождения в воскресенье.
Вот, поэтому...
Что касается трудоустройства, я считаю, что и по-человечески, и, в общем-то, конечно, те депутаты, которые не пройдут в Государственную Думу, которые обладают колоссальным опытом, знаниями, конечно, помочь с трудоустройством, да, в общем-то, всем необходимо помогать. В чем заключается это будет помощь? То ли это оказать помощь ему трудоустройству в регионе, то ли особенно те депутаты, которые пришли уже с выборных должностей, то есть они утратили и там право, так сказать, на возврат и так далее. То есть проблема эта возникнет. Что касается жилья, закрепления жилья, то этот вопрос не стоит сегодня.
Можно, да? И я просто добавлю, не отвечу на вопрос о наших планах. Не все, к сожалению, наши планы сбылись, в частности, по реформированию здания во дворе Троекуровские палаты. Но есть объективные причины, поскольку вы должны понимать, мы, аппарат, депутаты не являемся хозяевами, собственниками этих помещений, этих зданий. Все это принадлежит управлению делами президента. Здание во дворе – это собственность федеральная. Но идут споры с правительством Москвы, как культурный, исторический памятник. И очень долго, много времени понадобилось нам для работы с документацией. Более того, мы проводим теперь конкурсы наши и тендеры по соответствии с действующим федеральным законом. Понадобилось много времени, чтобы наработать нашу всю конкурсную документацию, поскольку здесь достаточно серьезные финансы. На этот год 30 миллионов. На следующий год мы хотели бы, чтобы это было значительно больше, чтобы в следующем году мы сдали это здание. Начатые работы по воздвиженке, они тоже затянулись, тоже готовилась долго конкурсная документация, но задача поставлена до 15 ноября наш этот оздоровительный небольшой центр для сотрудников и депутатов все-таки сделать. Интернет-кафе для депутатов, который будет работать во время заседания, мы сделали, оно находится на территории, прилегающей к залу заседаний, чтобы депутаты имели возможность не отрываться далеко, не идти в буфет, не стоять в очереди, а здесь же зайти, выпить кофе, покурить, съесть мороженое или что-то еще, там, может, кружку пива тоже, кстати, может быть, поставим, если разрешите. Вот. Так что в основном как бы все в работе, но некоторые моменты затянулись, о чем я сожалею, но тем не менее будем наверстывать.
Я бы не назвал интернет-кафе, поскольку, да, туда мы выведем, планируем вывести как внутреннюю сеть, так и интернетовскую сеть, чтобы депутат мог... Вот сегодня некоторые депутаты, и с каждым годом это все больше и больше количество депутатов, которые свои ноутбуки тащат с собой в зал заседаний, и там сидят, работают. Это, наверное, не очень, не лучший вариант. Поэтому там будут установлены несколько компьютеров, на которые будет внутренняя сеть интернет выведена, и также интернет. То есть, если депутат в ходе заседания вдруг ощутил, что ему нужно вытащить какую-то информацию из внутренней сети, связанную с тем или иным законом, который будет сейчас рассматриваться или нет, он может пойти туда, съесть, выпить чашку кофе и заодно поработать на компьютере, взять эту информацию с тем, чтобы вернуться в зал заседания и уже... то ли выступать, как бы подкрепив себя этой информацией, то ли голосовать.
Экономическая газета. В связи с тем, что здесь было упомянуто о желании повысить эффективность законотворческой деятельности Думы, а недавняя выставка в переходе показала, что в Думе мощный аналитический аппарат в составе аппарата Думы. Вот, я хотел бы заметить вот о чем. В порядке неформальной предвыборной борьбы ряд политических партий уже выбросили лозунг о необходимости достижения европейских зарплат и пенсий в Российской Федерации и скорейшего достижения этого. Ну, наша газета на эту тему выплеснула на своей странице, соответственно, материалы. Так вот, не считаете ли вы целесообразным, чтобы аппарат и комитет по регламенту, чтобы можно было передать подборку этих материалов на эту тему, чтобы вы способствовали вот эффективности работы Госдумы в решении вот этих предстоящих задач? Хотят повысить уровень жизни до европейского, все вроде бы сейчас, а им бы надо было вынудить тому, чтобы они не игнорировали информацию, которая показывает, что это действительно возможно и очень скоро сделать. Так что вот целесообразно ли передать вам эту подборку этих материалов?
Хорошо. Мы с удовольствием примем. Я хочу заметить здесь то, что мы живем в России. В России как бы есть свой уровень жизни, достигнутый на сегодня, и средний уровень по стране для населения. Есть у нас очень много людей, которые с очень ограниченными доходами, мягко говоря. Поэтому говорить о том, о формальном приравнивании заработной платы, будь то законодатели или там государственные чиновники, было бы, наверное, не совсем правильно. И говорить, что только это может служить стимулом для повышения эффективности работы, тоже нет. И комитет по регламенту впрямую этим вопросом не занимается. Комитет по регламенту занимается вопросами, как организовать саму Думу То есть организационное устройство Думы, какое придумать и как его модернизировать, в том числе и аппарата, и депутатского корпуса, с тем, чтобы повысить эффективность работы. Это возможное снижение количества комитетов и комиссий. Это различные снятия излишних процедур. Это как бы более тесная взаимосвязь между комитетами, допустим, собственно говоря, между самими комитетами, и аналитическими правовыми службами аппарата. Понимаете, вот за счет этого повысить эффективность работы Думы. Снизим количество, уменьшим количество комитетов, значит, уже сэкономим бюджетные деньги, которые можно будет направить на другое, на ту же науку. Я имею в виду на исследование практики там, мирового законодательства, на исследование практики российского законодательства и так далее, и так далее. Можно на эту тему говорить очень много. Я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я говорю. А что касается заработной платы, это вопрос отдельный. Никогда он не будет решаться отдельно, допустим, для депутатов Государственной Думы. Он должен решаться только в комплексе, как я уже говорил, с учетом вообще жизненного уровня населения нашей страны. А для этого президент в своем послании поставил несколько задач. И самая основная из них – это удвоение ВВП. Вырастет ВВП, и с бедностью легче будет бороться. То есть вы понимаете, что все равно бюджет – это как бы перераспределение части ВВП в пользу, так сказать, общества. Да? Поэтому тут как бы задачи эти поставлены, необходимо думать над тем, как их реализовать.
А агентство Росбалт, вот общая стоимость расходов на ремонт там, и основные параметры можете назвать? И... Второй вопрос, сколько получают вот молдавские и таджикские рабочие, которые ремонтируют, сколько они получают зарплат?
Общая стоимость ремонтных работ, в частности на реконструкцию здания по охотному ряду, оно идет по соответственным документам, в том числе и правительственным документам, 197 миллионов рублей. Это практически очень огромный объем, это перестройка. Будем так говорить, и чердачного перекрытия, и ремонт кровли, установка оборудования. Ну, это огромный объем работ. А следующий момент, а то, что касается текущих работ, это примерно где-то порядка 30-40 миллионов на текущие ремонтные все работы затрачены. А что касается заработной платы сотрудников, то она достаточно мала. И мы изыскиваем какие-то другие механизмы, сейчас пытаемся, будем пересматривать положение об оплате труда. Мы понимаем, что квалифицированно... Оплате строителей вы спрашивали? Я, честно говоря, не готов сказать. У нас работают фирмы, которые выиграли конкурс на проведение строительно-монтажных работ. Но мы можем поинтересоваться, это, в принципе, проблем больших нет. И, пользуясь коллегой, точно так же, как и вы можете поинтересоваться у них, забыл еще сказать очень важный объект. И вот мы сдаем здание, вернее не здание, а площади под новый архив Государственной Думы. Это 500 квадратных метров на Новоздвиженке. Это для нас принципиально важный объект. Мы в результате провели конкурс на то, какой банк будет обслуживать Государственную Думу. И на первом этаже, там где книжный киоск, вы видите совершенно новая композиция, совершенно новый банк. Совершенно новые условия работы. Мы надеемся, что перейдем снова на пластиковые карточки. Надеемся, что никаких дефолтов больше нам не грозят. Ну и, наконец, три этажа. Второй, третий и пятый. Заменены вот эти самые ковровые пресловутые покрытия. Настелен паркет. В комнате для журналистов точно так же. Вам теперь будет там полегче дышаться. Там паркетное покрытие. Установлены 4 новых компьютера. Ну и дальше будем работать то, что в наших возможностях для вас.
Я хочу добавить к тому, что сказал Александр Николаевич. Конечно, заработная плата строительных рабочих – это не компетенция ни аппарата, ни тем более комитета по регламенту, поскольку есть подрядчик, есть заказчик, и подрядчик там сам определяет, кого он нанимает и кому какую зарплату платит. Поэтому нам не хотелось бы на эту тему говорить. Вот. Что касается вот здания на Охотном ряду, то... Ну, мы не говорили до поры до времени об этом. Сейчас уже можно сказать, что по санитарным нормам мы находились, будем говорить, у критической черты. поскольку приточно-вытяжная вентиляция, она практически не функционировала. И это все, конечно, и сотрудники, и, да и вы тоже, работая здесь в качестве парламентских корреспондентов, тоже, так сказать, могли все это на себе ощутить. У кого-то выключилось. Поэтому разрабатывался проект, и в этом году начали его осуществлять по восстановлению. Значит, было проанализировано два проекта. Первый проект – это восстановить старую систему приточно-вытяжной вентиляции или же сконструировать новую систему. Старую систему технологически, конечно, было бы сделать проще, но по затратам это на порядок выше. Потом было принято решение сделать новую систему, и вы видели, что мы там били перекрытия, особенно в лестничных пролетах там, да, вот, и прокладывали трубопроводы под потолком. Вот сейчас практически наполовину эта работа сделана, но основное завершение этой работы будет произведено у нас летом следующего года с тем, чтобы приточно-вытяжная вентиляция работала, так сказать, достаточно эффективно, и воздух здесь соответствовал всем стандартам, которые...
Пожалуйста. Газета «Бизнес для всех». Но я думаю, что в компетенции комитета по регламенту не только о быте говорить, но и о том объеме работы, который предстоит в оставшийся период времени. Многие же депутаты просто, я думаю, в отчаянии от того, что их проекты законов где-то зависли или на первом, или на втором. Вот хотелось бы знать, во-первых, какой объем вот слушаний должен быть законов по количеству. И все-таки какое количество будет доведено до конца? Вот, и какие вы считаете приоритетными, обязательными, необходимыми ввести именно в этом составе Госдумы?
Вы несколько преувеличиваете как бы степень влияния нашего комитета. Ну, я постараюсь что-то вам сказать такое вразумительное. Конечно, законов у нас лежит столько нереализованных, законопроектов, столько нереализованных, что, наверное, нет ни в одном парламенте мира. Вот. В чем причина? Ну, во-первых, Россия начала, будем говорить, с нуля. У нас, по сути, законодательного поля не было. И в течение вот трех созывов Государственная Дума и Совет Федерации восполняли этот пробел. Конечно, в ситуации, когда законодательное поле не ухожено, а Конституция дает право, очень широкие права, мы одна из демократичных стран, из самых демократичных стран не только в Европе, но и в мире по праву законодательной инициативы. У нас правом законодательной инициативы обладает каждый депутат, каждый член Совета Федерации, группа депутатов, группа членов Совета Федерации, правительство, президент, Заксобрание, вы понимаете. И поэтому очень много законодательных инициатив, которые возникали, я понимаю, допустим, тех Заксобраний, тех депутатов Заксобрания регионов, которые вносили эти инициативы, они видели проблему и пытались ее решить каким-то образом. Но таким образом мы получили очень много инициатив, которые сегодня просто попросту морально устарели, которые уже не отвечают требованиям времени, которые не могут быть приняты как законы. Поэтому у нас более 1000 законопроектов лежит. Из них, я должен сказать так, процентов 60, чтобы не ошибиться, это законопроекты, которые должны пройти по процедуре и должны быть отклонены. Вот так. Но они должны пройти по процедуре. К сожалению, нет механизма вот просто отказаться рассматривать эти законодательные инициативы. Мы должны их рассматривать. В то же время есть приоритетные, так сказать, законы, которые мы должны с вами принимать. Мы уже забыли, когда мы принимали бюджет со срывом сроков, да? В прошлом году мы принимали не только бюджет страны, но и бюджет пенсионного фонда, бюджет фонда медицинского, бюджет фонда социального страхования. Мы принимали своевременно, то есть до начала следующего года. Поэтому основной приоритет на осеннюю сессию – это, конечно же, бюджет. Потому что депутаты должны завершить свою работу, приняв бюджет и обеспечив стране нормальное функционирование с января следующего года. Это закон о местных самоуправлениях, который у нас не принят в третьем чтении, ряд законов налоговых и еще ряд таких важнейших законов, которые мы должны будем принять в эту осеннюю сессию. Я должен сказать, что, конечно, все законодательные инициативы, а сейчас они их особенно много, потому что избирательная кампания наступила, выборы и очень много популизма, в том числе и выраженного в виде законодательных инициатив. Конечно, так сказать, эта проблема существует, но вряд ли, так сказать, вряд ли популистские законы могут быть реализованы, поскольку наша коалиция центристская, большинство центристское в Государственной Думе, мы просто не допустим, чтобы вот на волне популизма мы напринимали такого, чтобы потом следующая Дума... Да все схватились за голову, не только Дума, и общество тоже. Понимаете?
Только одно, очень коротко. У нас примерно 15 законопроектов, приоритетные президентские правительства, которые мы должны принять во втором и третьем чтении, в том числе о местном самоуправлении, о валютном регулировании, валютном контроле, лесной, водный кодекс, поправки. И это главное. Вот надо успеть хотя бы это сделать, потому что бюджетный кодекс он не даст. Бюджет, вернее, не даст. Пожалуйста, Татьяна.
Парламентский журнал Российской Федерации сегодня. У меня по одному вопросу, Александр Николаевич и Олег Иванович, а потом один вам двоим. Александр Николаевич, спасибо большое, что вы у нас такой передовой, идущий в ногу со временем. Мы видим это по освеженности Думы за лето. Я не шучу, это не ирония.
Ирония,
а что это, камера слежения, что ли, у нас отключают?
Да.
У меня вопрос такой. Александр Николаевич, скажите, вот это интернет-кафе, это, конечно, очень хорошая задумка, действительно суперсовременная. Скажите, она не отделяет ли еще больше депутатов наших от журналистов? То есть раньше мы их ловили где-то в кафе, в столовой, теперь мы их только у туалета будем ловить.
Мне показалось, они вас ловят, а не вы.
Нет, это вам показалось.
Это вам показалось.
Нет, это только в дни заседаний. Только в дни заседания, и дни, там ведь не будет ни обеда, ничего. Вы по-прежнему будете иметь возможность...
Но мы туда не вхожи. То есть мы туда не пробегаем.
Нет, конечно, вы туда не вхожи.
Понятно.
Это зона такая вот.
Ну, должны же они где-то посидеть,
продумать,
потерять драгоценное время депутата, да, и не, чтобы они не стояли в очереди там.
Вот, Олег Иванович, теперь такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как же вот все-таки бы нам еще получше, журналистам, взаимодействовать с пресс-службами фракций? Вы знаете, что вот как бы есть претензии, особенно к вашей, извините, фракции «Единство», с которой было очень трудно работать, практически не работать. А другие как-то получше работают, пресс-службы фракции, я подчеркиваю. Вот как бы нам так вот все-таки выстроить вот эту вот линию общения и их отчетности, что ли, перед кем-то? Ну, потому что все повисает, любой вопрос как-то в воздухе, не решается. Они, если не хотят что-то делать, то они не делают. И все.
Хорошо.
И мы
а еще есть у кого-то обиды на пресс-службу фракции «Единство»? Нет? Ну это тогда вот, мне кажется, это такой, как бы, локальный конфликт.
Это что?
Нет, это не конфликт, это наблюдение, так сказать. Динамик часы работать в пресс-службе. Зачем они существуют тогда?
Дело в чем, что фракции у нас, это, собственно, будем говорить, политические структуры в Государственной Думе. Они несколько обособлены и более самостоятельны, в том числе и во взаимоотношениях с прессой. И вмешиваться туда, допустим, комитету по регламенту, я просто не вижу необходимости и не вижу смысла. Потому что они сами определяют фракции, значит, работу своих пресс-служб, где, как, что они педалируют, где они, так сказать, умалчивают и так далее. Это их прерогатива, это их проблема, их задача.
Ну тогда, да, тогда все ясно.
Другое дело, что мы обязаны... как бы соблюдать прозрачность деятельности Государственной Думы. Деятельность Государственной Думы заключается в принятии законов, постановлений и ряда каких-то там заявлений и так далее. Вот это все должно быть для вас доступно. И для вас должно быть доступно то, как обеспечивается деятельность депутата, чем он пользуется, в каких количествах, с тем, чтобы вы видели... Как каждый депутат себя ведет, насколько скромно, нескромно, в том числе и с финансовой стороны, и с этической стороны и так далее. Все, что касается политической составляющей, Это как бы уже не прерогатива комитета по регламенту и тем более аппарата Думы.
Ну вот в связи с вопросом о пресс-службах, я тогда, пользуясь случаем, хочу поблагодарить совершенно искренне, думаю, что ко мне очень многие присоединятся, пресс-службу Думы. Потому что вот действительно работать, не знаю, там, с Татьяной Владимировной, с Юрием Николаевым, с Петром Ивановичем и многие, я боюсь, просто обидеть того же зала с Владимиром Федоровичем, просто действительно одно удовольствие. Или потому что мы, коллеги по цеху, мы понимаем наши
мы с Александром Николаевичем рады этому.
Спасибо
потому
большое.
Что если мы их, значит, ругали, то значит это в пользу.
Благодарите нас.
Как это ругали?
Благодарите вас почаще. Перестраивали.
Мы бы заступились, да, не надо ругать. И вот
такой вопрос.
И возьмите вопрос к обоим. В связи с тем, что грядет десятилетие парламента нашего, вот я вижу, у нас в зале здесь сидит большинство, что говорится, парламентских корреспондентов, можно сказать, лучшие перья, которые пишут о парламенте, которые в корзину парламента несут, извините, золотые яйца, это точно. Поэтому, я думаю, не, в плане предложения, не сделать ли так, что вот в десятилетии парламента все равно будет какая-то издательская деятельность и многое, видимо, другое делаться. Почему бы, это в плане предложения, нам не сделать какой-то или книжечку, или раздел парламент глазами парламентского корреспондента. То есть у нас у всех наверняка есть масса наблюдений, мы много лет работаем в парламенте, масса каких-то соображений. И вот вы как-то нас бы вот не забыли, инициатива, я понимаю, наказуема, но если есть желание выслушать вот это мое предложение, у меня есть даже некоторые конкретные концепции вот того, что я предлагаю. Потому что я вот вижу, что все сидят, кто много лет работает в парламенте, именно парламентским корреспондентом.
Спасибо. Давайте мы, вы напроситесь ко мне хоть завтра, и мы обсудим эту проблему. Спасибо, Татьяна. Пожалуйста. А то надо заканчивать, да.
Аналитический резок Федорова. Я по существу. Александр Николаевич, вам вопрос и Олег Иванович. Значит, первый вопрос вам, Александр Николаевич. Ожидаются ли какие-то изменения или особенности в аккредитации журналистов, вот на предстоящие, и вам, Олег Иванович, в части оценки повышение эффективности работы Государственной Думы на основе качества законопроектов в части законности.
Василий Семенович,
первый вопрос.
Мы что-то ожидаем какие-то изменения? По-моему, нет, мы ничего не планировали. Доработаем спокойно, и все будет хорошо.
Значит, первый вопрос. Повышение эффективности на основе внедрения независимой экспертизы законопроектов. Такая необходимость есть. Мы готовы вам это материал изложить. Это первый вопрос. Второй вопрос. Каково принципиальное решение по тем законопроектам, которые приняты с нарушением регламента Государственной Думы. Ну, я приведу пример. Например, закон об общественном самоуправлении, территориальном общественном самоуправлении не рассылался в субъекты федерации, который должен был рассылаться, был принят. Закон Козга, который сейчас оформлен в другом месте самоуправления, имеет проблемы в части оценки конституционности, которые не были заведены комитетом Государственной Думы до депутатов при принятии закона в втором чтении. Вот как принципиально такие вопросы решаются, те, которые приняты с нарушением? Во-первых, вопрос признания этих нарушений, и во-вторых, вопрос принятия решения к этим нарушениям. Спасибо.
Ну, первый вопрос я не расслышал, а второй вопрос, понимаете, оценка несоответствия процедуры принятия регламенту, это сугубо как бы индивидуальный вопрос, надо смотреть каждый случай в отдельности. Я должен сказать, что не кривя душой, что да, есть при принятии некоторых законов некоторые нарушения регламентных норм. Но регламент – внутренний документ Думы. И если палата большинством голосов приняла такое решение, которое нарушает какую-то норму регламента, то это все равно не оспаривается, поскольку Дума таким же большинством принимает эту норму регламента. То есть она может отступить от регламента. В этом отличие регламента как внутридумского документа от закона, который бы, допустим, закон о законе, будем говорить так, если вот, понимаете, закон, который предусматривает процедуру прохождения принятия законов. Если бы таковой был, то тогда, да, тогда любое отступление от закона – это нарушение, и этот закон можно всегда протестовать, его принятие. В данном случае, так сказать, мы рассматриваем каждое нарушение. Конечно, мне самому очень неприятно, когда нарушается регламент, но иногда иногда он нарушается по причине того, что сама норма уже не соответствует времени, и тогда мы вносим инициативу и меняем норму. Иногда действительно это такие, ну как бы исключительные обстоятельства. Исключительные обстоятельства, которые, и палата осознанно идет на как бы отступление от нормы регламента. Хотя в палате я всегда говорю о том, что, представляя комитет по регламенту, что вот если мы будем идти таким образом, то мы нарушим такой-то, такой-то пункт регламента. И если палата идет осознанно, значит, то она так считает. А вот первый вопрос я не расслышал.
Олег Иванович, первый вопрос был, как поднять эффективность работы на основе проведения независимых экспертиз законопроектов. Вот организация внедрения этого вопроса. Я потом как юрист хочу ответить.
Я понял, понял. Вы знаете, назовите мне вот здесь вот хоть одного человека совершенно ни от чего независимого. Что такое независимый? Давайте определимся с этим понятием. Что такое независимая экспертиза? Это какой-то институт или группа ученых каких-то, да? Которые исповедуют какую-то свою концепцию, которые исповедуют какую-то свою идею. То есть каждый ученый, академик, доктор, кандидат и так далее, он исповедует определенную концепцию, определенную идею, да? И он не может быть независимым, потому что он в рамках своей идеи, в рамках своей разработки, в рамках своих, так сказать, взглядов принимает решения. Поэтому консультативно – да, в ходе парламентских слушаний – да, но принимать решения должны те люди, которые обречены на это правом, избирательным правом. То есть за депутата проголосовали избиратели, и он должен принимать закон и нести ответственность за этот закон перед своими избирателями. Вот.
Олег Иванович, ну, независимо...
Это не я придумал.
Это независимо от органа, принимающего решения. То есть... Не получающие зарплату и все остальное прочее.
Давайте не будем спорить, пожалуйста.
Они не получают зарплату в доме, но они могут получить зарплату, ну извините, пресловутое слово олигарха. Вы же понимаете, это вопрос такой, очень дискуссионный. Не будем здесь эту дискуссию просто проводить.
Пожалуйста,
я готов с вами отдельно хоть час на эти темы беседовать.
Спасибо, давайте два последних вопроса и закончим. Вот уже время наше истекло. Пожалуйста. Девушки выступим, да?
Газета «Время новостей». Вот те самые предложения сократить количество комитетов в комиссии, они будут рассматриваться в эту сессию или их лучше вообще отложить до следующего созыва?
Мое мнение такое, лично мое мнение, субъективное может быть, что если мы не примем их, эти предложения, думая нынешнего созыва, то мы их не примем никогда.